Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Послал свое слово». Зачитываю еще раз наш главный текст, Псалм 106, стих 20. «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Сегодня пятая часть, последняя. Мы с вами в прошлой части, в конце, отметили, что Слово Божье действует различно. Например, в Евреях 4:12 читаем: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». А для характеристики Слова Божьего прочтем еще стих 63 из главы 6. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Это сказал Иисус. Слово Божье является мечом духа, о котором, между прочим, и в Ефесянах 6:17 читаем. Слово, в котором Бог сам говорит, и через это слово говорит к людям. На основании того факта, что Слово Божье говорит к людям, они стоят перед Богом в ответственности к принятию решения. Человек может игнорировать принятие этого решения, но может и положительно ответить на эту ответственность. Это является добровольным делом каждого человека. Поскольку Слово Божие показывает судьбу человека в вечности, поэтому оно говорит так серьезно. Люди должны обязательно спасти свои души, чтобы не пребывать вечно в погибели. Слово Божие говорит к людям, которые имеют уши, чтобы слышать, как мы выше отметили в Матфея 13, стих 13. Не каждый человек, имеющий уши, может слышать. Я не имею в виду людей, которые плохо слышат и носят слуховой аппарат, но имею в виду таких людей, которые трудно могут истину слышать. Именно этого не может современный человек. В сегодняшнее время мы живем среди поколения суда. Это поколение не может больше слушать истину. Человек 20 и 21 века попадает в ужасное состояние, если ему говорят истину, что он является погибшим грешником. Хотя природному человеку ничего другого не стоит так близко, как тот факт, что по природе он и есть грешник, и что в его плоти находится и действует тайна беззакония сатаны. Слово Божие имеет в себе полноту достоинства высказываний в Святом Писании. Слово Божие является светильником «Ноге моей и свет стези моей», читаем мы в Псалме 118, стих 105. Мы все знаем этот стих. Слово Господне является, конечно, светильником не на пути в проклятие, а на пути в небесную родину. А лично Тимофею апостол Павел говорит во втором послании Тимофею 4, стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Павел учит своего соработника, он объясняет ему важность слова, и что в конечном счете на протяжении всей жизни человека нет ничего важнее Слова Божьего. Поэтому следует сказать: «Дай Боже, чтобы и каждый из нас позволял себя поучать, чтобы мы никогда не считали слово неважным, потому что оно является Божьим средством, Оно является Божьим Писанием, Писание, которое вложено в наши руки. Посредством этого писанного Слова Божьего мы располагаем или владеем самым простым и одновременно самым мощным средством, какое только бывает. В этом Слове мы владеем проявлением воли единого живого Бога по отношению к людям. Согласно посланию Евреям 4 стих 12, как мы выше отметили, Слово Божье живо и действенно, чего нельзя сказать о наших словах. Наши слова не являются жизнедающими или сохраняющими жизнь, но Слово Божье может путем говорения к человеку вызвать в нем жизнь. Наши слова о Слове Божьем или в отношении Божьего Слова не являются живыми, но само Слово творит и возбуждает через нашу речь в человеке жизнь. Оно является живым семенем для рождения в человеке нового творения, о котором Слово Божье говорит в первом послании Петра 1:23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Об этом же Слове Святой Дух говорит в других местах Писания, как о воде. Именно так, как человек вообще не может существовать и жить без материальной воды, точно так обстоит и в духовной области. Вы только представьте себе, что вдруг исчезнет вся вода. Вы все знаете, что тело человека состоит в основном из воды. И если бы Бог изъял из нас всю воду, то от нас осталась бы малюсенькая кучка пыли на полу или на земле. Отсюда мы видим, что без воды человек не может существовать. Поэтому Писание использует для нас воду как прообраз писанного Божьего Слова. Эту воду Божьего Слова евангелист Иоанн использует для очищения от грехов. Об этом читаем в Иоанна 3, стих 5, где Иисус говорит с Никодимом. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». На слова Иисуса: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», Никодим спросил Иисуса: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Так и современный погибший человек, впервые читающий Библию, не может понять выражение «если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Он может сказать, что это значит: «Спасусь ли я, если выпью определенное количество воды?» Это выражение он лишь тогда в духе поймет, если познает из Писания, что в этой воде имеется в виду Слово Божие. А апостол Павел использует эту воду Божьего Слова в Ефесянах 5, стихи 25 и 26 в следующем смысле: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством Слова». Это Слово Божье сегодня нужнее, чем когда-либо. Сегодня, когда тысячи лжеучений производят и выдают мощные силы заблуждений, Слово Божье выражает волю Бога. Мы должны больше учиться тому, чтобы использовать Слово Божье, если будем жить согласно Иакова 1:22, где читаем: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». И бедный, умирающий мир, в котором мы вращаемся, может вообще существовать только через слово, исходящего из Божьих уст. Об этом мы читаем в Матфея 4, стих 4. Он же сказал ему, Иисус сказал сатане: в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». А если заглянем в книгу Иова, то вопрос жизни всех людей так выглядит. Иова 34, стихи 14 и 15. «Если бы он, то есть Бог, то есть Слово, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Это равносильно тому, что Бог в один миг извлек бы из всех людей воду, то они все превратились бы в прах. Это также значит, если бы Бог забрал свое слово с нашей планеты, то на ней прекратилась бы всякая жизнь. Тогда на Земле воцарилось бы такое состояние, как на Сатурне. Газовые образования чудовищного размаха в сопровождении чрезвычайно низких температур. И все дети Божьи должны ежедневно питаться манной Его Словом, о чем Святой Дух сообщает нам, особенно в хлебной главе Иоанна, глава 6, стих 33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Опять мы видим Исаия 55. «Сходит с небес». Стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Стих 51. «Я хлеб живый, сшедший с небес». Опять же, Исаия 55. «Едущий хлеб сей будет жить вовек». Через это слово, которое проповедовал апостол язычников Павел, спаслись тогда многие фессалоникийцы. Об этом спасении или покаянии через Павла мы читаем в Деяниях апостолов 17, с 1 по 4 стих. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». Таково было действие Слова Божьего среди фессалоникийцев, которые были погибшими и спаслись через это слово. Но так как мы живем сегодня еще во время благодати, то каждый человек, который желает, может спастись для жизни вечной. Он должен только действительно желать этого. Ведь спасение не связано с выполнением определенной работы, которую мы не можем выполнить. Но спасение зависит от готовности наших сердец. Следовательно, такие люди, которые «да» скажут к этому спасению и со своими грехами приходят к Иисусу, чтобы в вере вылить их перед Ним, будут спасены. Но о Евангелии, которое особым образом Господом было доверено апостолу Павлу, он говорит, что оно было не в слове только, но и в силе. Об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Этим выражением «в силе» Павел никоим образом не пытается оценить или оценивать Слово Божие незначительным. Этого он не хочет, но наоборот. Этим самым он хочет сообщить, что Слово Божие не может быть бездейственной силы. Я еще раз особенно подчеркиваю тот факт, что Евангелие особым образом доверено Господом Иисусом апостолу Павлу, поэтому он может говорить о Евангелии как о моем Евангелии. Об этом читаем в Римлянах 1 стих 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный для Божьего Евангелия. Или первое послание Тимофею 1 стих 11. В соответствии со славным Евангелием блаженного Бога, которое мне вверено. Из этих двух мест Писания видно, что Евангелие доверено апостолу Павлу лично Господом Иисусом. Поэтому в следующих трех местах Писания он говорит о Евангелии, как о его Евангелии. Римлянам 2:16. «В день, когда по моему Евангелию Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Римлянам 16, стих 25. «Могущему же утвердить вас по моему Евангелию и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано». И второе послание Тимофею 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по моему Евангелию». И особенно следует подчеркнуть, что Павел призван нести Евангелие прежде всего язычникам. Об этом читаем в Галатах 2 стих 7. «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, то есть для язычников, как Петру для обрезанных, для евреев». Что вообще имеет в виду апостол Павел в выражении? «Потому что наше благовестие у вас было не в слове только, но и в силе». Именно выражением «но и в силе». Вот это нас интересует. В чем заключается сила Евангелия? Имеет ли он в виду знамения, которыми сопровождалось тогда Евангелие? В связи со своим апостольским полномочием апостол Павел совершал, конечно, чудеса и знамения. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам 12, стих 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». И это истина, ибо Святой Дух подтвердил коринфянам высказывание этой главы. Следовательно, это была истина, и вообще все содержание деяний апостолов показывает, что апостол Павел совершал в различных местах. Но интересен тот факт, что в Фессалонике, где Павел часто бывал, Писание не сообщает нам ни об одном очевидном знамении. По этому вопросу прошу прочесть Деяния апостолов, главу 17. В этой главе особенно сообщается о присутствии Павла в Фессалонике. Теперь мы спрашиваем, что имеет все же в виду апостол Павел? Он наверняка имеет в виду тот факт, что он, этот апостол язычников, имел возможность свидетельствовать и проповедовать о Слове Божьем таким образом, что Божья сила, видимо, сопровождала его благовестие. Это Евангелие, подтвержденное Господом, Павел мог нести в Божьей силе, хотя оно было сказано и человеческими словами, но его могли воспринимать как Божью силу, о которой Павел говорит в первом послании Коринфянам 2, стихи 4 и 5. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Это слово Божье, проповеданное апостолом Павлом, возбуждало в слушателях веру. Именно это является намерением Евангелия в Слове Божьем, чтобы оно возбуждало веру в тех, которые еще не спасены, чтобы они принимали Евангелие и позволили себя спасти. А у тех, которые уже принадлежат Господу Иисусу, то есть у детей Божьих, намерение Евангелия заключается в том, чтобы их укреплять в вере. Как первое, так и второе очень важно. Апостол Павел имел способность так говорить к верующим, чтобы их укреплять в вере. А перед неверующими он мог так ясно и точно говорить, что в их сердцах всходил плод веры. Так что в руках живого Бога апостол Павел был избранным инструментом в Фессалонике, а позднее и в Коринфе. Собрание в Коринфе было очень большое и насчитывало порядка 2000 членов. Согласно некоторых источников, собрание в Коринфе было вызвано в жизнь единственно через деятельность апостола Павла. Он принес Евангелие, эту радостную весть, с Голгофы к коринфянам. И это слово мощно проявило себя в среде коринфян, как мы читаем во втором послании коринфянам 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». У коринфян речь шла не об укреплениях, не о крепостях в Севастополе, но об укреплениях неверия. Эти укрепления следовало разрушить, и для этой цели Господь Иисус должен был призвать такого, которого Он оснастил всем духовным оружием, чтобы разрушить укрепления, которые восстают против познания Божия. Павел, апостол язычников, говорил в духе силы, как читаем в первом послании Ефесянам 1 стих 5. Так подтвердил Святой Дух во втором послании Тимофею 1:8. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Павел так говорил, что Божья сила, слово Господа Иисуса, могло воздействовать на сознание слушателей к принятию и к их смирению. Эти люди, которые слышали это Евангелие, изменялись в соответствии с услышанным. Это изменение осуществлялось вследствие того, что эти слушатели имели к Евангелию спасения твердое и вечное «да». Это значит, что Слово Божье направляло сердца слушателей к этому твердому «да». Именно это согласие человека принять Евангелие и позволить себя спасти изменяет его. Эта сила Божья в Евангелии действует так сильно и целенаправленно, что люди открываются перед Богом, и что люди в познании своей погибели и перед лицом божественно ощутимой святости сокрушались перед Господом Иисусом. Естественно, что таких людей сегодня явно не достает. Таких людей, которые верят в то, что Бог их любит, и чтобы отдаться этой Божьей любви, чтобы броситься в Божье объятие. И знаете ли почему? Потому что мы живем в последнее время, перед пришествием Господа Иисуса. Поэтому до полного числа язычников осталось совсем немного людей. Об этом читаем в Римлянах 11:25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Таково действие Слова Божьего, для чего Господь Иисус и дал нам это Слово. И если мы являемся всего лишь маленькими свидетелями Его Слова, то Господь Иисус, тем не менее, может нас в той мере сделать духовно плодовитыми, чтобы мы нашего Господа так любили, чтобы Он мог нас использовать в благословение для других. А теперь вернемся к нашему главному тексту, который гласит в Псалме 106, стих 20: «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». На основании выше упомянутого стиха 4 из Исаии 49 мы видим, что Господь Иисус чрезвычайно много трудился над Своим народом Израилем, чтобы собрать и обратить его снова к Богу. И все эти свои труды Он считает напрасными. Предпосылки к этому мы видим в выше рассмотренных 18 искушениях во время 40-летнего странствования в пустыне. Как видим, ни в пустыне за 40 лет, ни в обетованной земле Ханаана Господу Иисусу не удалось исцелить свой народ от проказа греха, как ему это хотелось. Вопрос: когда мы увидим это полное исцеление Израиля Господом Иисусом? Прообразно Он совершил это исцеление при Своем пришествии в плоти на землю к Своему народу. В 7 случаях Господь Иисус исцелил неизлечимые болезни в субботу. Об этом я написал отдельную проповедь «Исцеление в субботу». Я перечислю эти болезни. Первый случай. Марка 1, стихи 21 из 23 по 26. В этом случае Иисус исцелил в субботу человека, одержимого духом нечистым. Исцеление Он совершил в синагоге. Второй случай. Марка 1, стихи 29 по 31. В этот же день Иисус исцелил тещу Симона от горячки в его доме. Третий случай. Лука 6, стихи 6 и 10. В этом случае Иисус исцелил в синагоге человека с сухой правой рукой. Четвертый случай. Лука 13, стихи с 10 по 13. В этом случае Иисус исцелил в синагоге женщину, имевшую 18 лет духа немощи. Пятый случай. Лука 14, стихи 1, 2 и 4. В этом случае Иисус исцелил человека, страждущего водяной болезнью. Шестой случай. Иоанна 5, стихи 2, 4, 5, 8 и 9. В этом случае Иисус исцелил у купальни Вифезда около овечьих ворот человека, находившегося в болезни 38 лет. И седьмой случай. Иоанна 9, стихи 1, с 5 по 7 и 14. В этом случае Иисус исцелил слепого от рождения. Все эти исцеления, которые Иисус совершил в субботу, являются чудесами, а все чудеса являются знамениями, которые указывают на тысячелетнее царство, царство покоя, но к церкви никакого отношения не имеет. В этот покой субботы тысячелетнего царства Господь Иисус хотел ввести свой народ при своем пришествии в плоти на землю, но Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому Иисусу снова не удалось исцелить свой народ, как Он намеревался, согласно нашего главного текста. И что же, Господь Иисус действительно напрасно старался привести Израиль снова к Богу? Нет, конечно. Из выше приведенных мест Писания мы убедились, что Он любит свой народ и придет с ним к намеченной цели. Об обещаниях Господа Иисуса мы читаем, что ни одно из Своих обещаний Он не оставляет неисполнившимися. В оригинале по этому поводу читаем в отношении первой книги Царств 3.19: «И не дал ни одному из Своих слов упасть на землю». А во-вторых, читаем в Писании, что Бог не может лгать. Послание Титу 1:2. В надежде вечной жизни, которую Бог, который не может лгать, обещал прежде вековых времен. Это значит, что слово, данное Господом Иисусом своему народу Израилю в Псалме 106:20, Он исполнит в тысячелетнем мирном царстве. А теперь вернемся еще раз к пророку Исаии в главе 49, где кроме 4 стиха читаем еще очень утешительное для нас, язычников, слово. Читаю стихи 5 и 6. «И ныне, говорит Господь, то есть Небесный Отец, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, то есть евреев, которые без Бога. Иакова — это евреи без Бога. И чтобы Израиль собрался к нему». Израиль — это остаток 144 тысячи, станет истинным Израилем, борцы за Бога. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля», то есть остатков 144 тысячи душ, «но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это значит, когда Израиль отверг Иисуса и не принял его своим Мессией, то Господь Иисус оставил свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону и принял язычников. Он стал нам светом, как Небесный Отец обещал в выше приведенном слове. Поэтому мы должны бесконечно радоваться, что наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос одинаково любят как Божий народ Израиль, так и всех язычников, и желают, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Поэтому Господь Иисус и в этой проповеди призывает всех наших слушателей и читателей, которые еще не получили спасение, призывает воспользоваться этой возможностью, пока Господь еще близок, как читаем в Исаии 55. В заключение нашей темы я обращаю особое внимание всех служителей в собраниях, а также всех детей Божьих, которые серьезно и постоянно занимаются исследованием Слова Божьего, еще на одно очень важное для нас место Писания. Это место ставит нас в особую ответственность перед Господом Иисусом. Его находим мы во втором послании Тимофею 2, стих 15. «Старайся, повторяю, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Аминь».